Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Братья и сестры, в это прекрасное пасхальное утро мы приветствуем вас на воскресной утренней сессии 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Прекрасно быть вместе в этот особенный день, когда мы вспоминаем и отмечаем искупление и воскресение нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Мы шлем наши приветствия тем из вас, кто участвует в работе этой конференции повсюду в мире. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга за органом Клей Кришенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл это собрание гимном «В этот день отрадный». А сейчас порадует нас гимном «В этот день Христос воскрес». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Марк Палмер, член Кворума 70, после чего хор исполнит песню «На землю Сына Он послал».
Thank you. Наш Отец на небесах, мы собрались здесь в это пасхальное воскресное утро, и мы так благодарны за дар Твоего Сына, за Его совершенный пример, за Его искупительную жертву и за знание о том, что Он жив, и за то, что мы можем иметь жизнь вечную благодаря Ему. Мы благодарны за возможность поднимать свои руки и поддерживать нашего возлюбленного пророка, президента Нельсона, и других, кто служит в качестве пророков и носители откровений, и просим Тебя благословить их. Укрепи их. Чтобы они могли получать откровения, необходимые для этой церкви. Мы молимся о том, чтобы на этой сессии конференции на нас был излит Дух, чтобы сердца были исцелены, и чтобы каждый из нас мог узнавать и чувствовать, как нам быть лучшими учениками Христа. И мы говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать старейшину Лэри Уилсона, члена Кворума 70. После него выступит сестра Рейна Изабелли Арбурта, вторая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Затем к нам обратятся старейшины Массимо де Фео и Клаудио Цивик, члены Кворума 70.
В это пасхальное воскресенье наши мысли обращены к воскресению Господа Иисуса Христа и к пустой гробнице, которая дает каждому верующему надежду на победу Христа над иначе несомненным поражением. Я верю вместе с апостолом Павлом, что как Бог воскресил из мертвых Иисуса, так воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Как Христос посредством силы Своего воскресения возвращает наши тела к жизни после физической смерти, так Он сможет и оживить нас из духовной смерти. В книге Моисея мы читаем о том, как Адам прошел через подобное оживление. Адам был крещен, и Дух Божий низошел на него, и таким образом он родился от Духа и был оживлен во внутреннем человеке. Какой несравненный дар дается тем, кто уповает в своей вере на Иисуса Христа. Этот дар есть Святой Дух, который дарует нам то, что в Новом Завете называется «жизнью во Христе». Но не принимаем ли мы этот дар как нечто само собой разумеющееся? Братья и сестры, это необычайная привилегия принять Святого Духа наставником своим. Вот как это выражено в следующей истории. Во время войны в Корее энсин Фрэнк Блэйр служил на военно-транспортном корабле, базирующемся в Японии. Корабль был недостаточно большим, чтобы на нем был официально призванный капеллан, поэтому капитан попросил брата Блэйра быть неофициальным капелланом. Он заметил, что этот молодой человек был верующим со своими принципами, и его уважал весь экипаж. Энсин Блэйр писал: «Наш корабль попал в район близ центра сильнейшего тайфуна. Волны были около 14 метров в высоту. Я нес вахту, когда один из наших трех двигателей остановился, и поступило сообщение о трещине по осевой линии. У нас оставалось два других двигателя, один из которых работал только на половинной мощности. Мы оказались в труднейшем положении». Энсин Блэйр закончил дежурство и собирался уже ложиться спать, как капитан постучал в его дверь. Он спросил: не мог бы ты помолиться за этот корабль?» Энсин Блэйр, безусловно, согласился. В тот момент он мог бы просто помолиться, сказав: «Небесный Отец, пожалуйста, благослови наш корабль и помоги нам оставаться в безопасности», и затем лечь спать. Вместо этого он помолился, чтобы узнать, есть ли что-то, что он может сделать, чтобы помочь обеспечить безопасность корабля. В ответ на молитву брата Блэйра, Святой Дух побудил его отправиться на капитанский мостик, поговорить с капитаном и узнать побольше о происходящем. Он узнал, что капитан пытается определить, на какой мощности могут работать оставшиеся двигатели корабля. Энсин Блэйр вернулся в свою каюту, чтобы вновь помолиться. И он молился: «Что я могу сделать, чтобы помочь решить эту проблему с двигателями?» В ответ Святой Дух прошептал ему, что нужно обойти корабль и собрать побольше информации. Он вернулся к капитану и попросил разрешения обойти палубу. Затем, обвязавшись спасательным канатом, он вышел на палубу, вокруг которой бушевала стихия. Стоя на корме, он стал наблюдать за гигантскими грибными винтами, появлявшимися из воды, когда корабль оказывался на вершине волны. Только один из них работал на полную мощность и вращался очень быстро. Тогда Энсин Блэйр вновь помолился. Он получил ясный ответ, согласно которому оставшийся исправный двигатель работал под слишком большой нагрузкой, в связи с чем следовало снизить скорость хода. Так что он вернулся к капитану и порекомендовал ему поступить именно так. Капитан был крайне удивлен и сказал, что старший механик только что рекомендовал сделать прямо противоположное — увеличить скорость работы исправного двигателя, чтобы обогнать бурю. И все-таки капитан решил последовать предложению Энсина Блейра, избавил скорость работы двигателя. К рассвету корабль был в безопасности на тихой воде. И лишь через 2 часа тот исправный двигатель вышел из строя. На половине мощности оставшегося двигателя корабль еле-еле добрался до порта. Капитан сказал Энсину Блейру, «Если бы мы тогда не сбавили обороты, то остались бы без того двигателя в самый шторм. А без него было бы невозможно управлять кораблем, он бы опрокинулся и пошел ко дну». Капитан поблагодарил молодого святого последних дней и сказал, что именно духовные побуждения Энсина Блейрла спасли корабль и весь экипаж. Эта история довольно впечатляющая. Хотя мы, вероятно, не попадем в такие тяжелые обстоятельства, эта история содержит важные указания относительно того, как мы можем чаще обретать руководство Духа. Во-первых, когда дело касается откровения, нам следует должным образом настроить свой приемник на чистоту небес. Энсин Блейр вел чистый и верный образ жизни. Если бы он не был послушан, у него не было бы духовной уверенности, необходимой для того, чтобы помолиться таким образом о безопасности корабля и получить такие конкретные указатели. Чтобы быть направляемыми Богом, каждый из нас должен стараться привести свою жизнь в соответствии с Его заповедями. Иногда мы не способны принять небесный сигнал, поскольку недостойны этого. Именно через покаяние и послушание мы можем вновь установить эту связь без помех. В Ветхом Завете слово «покаяться» означает «повернуться» или «развернуться». Когда вы чувствуете, что находитесь далеко от Бога, вам лишь надо принять решение отвернуться от греха и обратиться лицом к Спасителю, и вы увидите, что Он ждет вас с распростертыми объятиями. Он желает вести вас, и вы находитесь на расстоянии лишь одной молитвы от получения этого руководства. Во-вторых, Энсин Блейр не просто попросил Господа решить его проблему. Он спросил, что он может сделать, чтобы быть частью решения. Подобным же образом мы можем спросить, «Господь, что мне следует делать, чтобы быть частью решения?» И вместо того, чтобы просто перечислять в молитве свои проблемы и просить Господа решить их, мы должны искать более действенные способы получения помощи Господа, взяв на себя обязательство действовать в соответствии с руководством Духа. В этом состоит третий важный урок истории Энсина Блейра. Мог бы он молиться с такой спокойной уверенностью, если бы ранее уже не обретал руководство Духа. Когда нас настигает тайфун, уже поздно вспоминать про дар Святого Духа и пытаться понять, как его использовать. Очевидно, что этот молодой человек придерживался того же образа жизни, который он часто использовал и раньше, в том числе будучи миссионером полного дня. Мы должны иметь наставником Святого Духа еще на тихой воде, чтобы посреди сильнейшего шторма легко распознать его голос. Некоторые могут думать, что мы не должны ожидать ежедневного руководства от Духа, поскольку не следует Богу во всем повелевать, чтобы не стали мы ленивыми слугами. Однако это откровение было дано некоторым первым миссионерам, которые просили Джозефа Смита получить откровение, которое они должны были получить каждый для себя. В предыдущем стихе Господь сказал им отправиться на миссию, посоветовавшись между собой и со мной. Эти миссионеры хотели получить конкретное откровение о маршрутах своих путешествий. Они пока не научились получать собственное руководство в личных вопросах. Господь назвал такое отношение ленью, чем оно и являлось. Первые члены церкви могли испытывать настолько сильную радость от знания, что у них есть истинный пророк, что рисковали не понять, как получать откровение самостоятельно. Быть самостоятельным в духовном плане значит быть способным слышать в своей жизни голос Господа через Его Духа. Алма наставлял своего сына советоваться с Господом во всех делах своих. Такая жизнь, которую мы часто называем жизнью по духу, Это великая привилегия. Она приносит чувство покоя и уверенности, а также плоды Духа, такие как любовь, радость и мир. Способность Энсина Блэйра получать откровения спасла его и его сослуживцев от разбушевавшегося шторма. Сегодня бушуют другие виды штормов. Притча «Дерево жизни» в книге Мормона ярким образом описывает то, каким образом мы можем достичь духовной безопасности в этом мире. В этом видении говорится о внезапной темной мгле, которая поднялась, чтобы навлечь духовную погибель на членов церкви, идущих по пути назад к Богу. Размышляя об этом, я вижу в своем разуме толпы людей, идущих по этому пути. Некоторые из них крепко держатся за железные перила, но многие другие просто следуют по стопам впереди идущих. И вот этот второй подход не требует особой внимательности или усилий. Вы можете просто делать и то, и думать то, что делают и думают другие. И все может быть просто прекрасно в солнечную погоду. Но шторм заблуждений, тьма лжеучений могут нахлынуть без предупреждения. И вот в таких ситуациях способность узнавать голос Святого Духа уже является делом духовной жизни или смерти. Нефий дал яркое обещание о том, что всякий, кто будет внимать Слову Божьему и твердо держаться его, никогда не погибнет. И ни искушения, ни раскаленные стрелы врага не смогут одолеть его и ослепить, дабы увести его к истреблению. Следовать по стопам впереди идущих по пути недостаточно. Мы не можем просто делать и думать то, что делают и думают другие. В жизни мы должны внимать руководству Духа. Каждый из нас должен сам держаться за железные перила. Тогда мы можем обращаться к Господу с усмиренной уверенностью, зная, что Он поведет нас за руку и даст нам ответ на наши молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Одно из самых замечательных созданий на Земле — это бабочка-монарх. Во время путешествия в Мексику мы проводили Рождество с семьей моего мужа и побывали в заповеднике, где зимуют миллионы бабочек-монархов. Мы были в восторге от этого завораживающего зрелища и от мыслей о том примере единства и послушания божественным законам, которые демонстрируют эти Божьи создания. Бабочки-монархи — прекрасные штурманы. Они определяют свой курс по расположению Солнца. Каждую весну они проделывают путь в тысячи километров от Мексики до Канады. И каждую осень возвращаются в те же заповедные хвойные леса в Мексике. И так год за годом, делая раз за разом крохотный взмах крыльями. Во время этого путешествия они группируются на ночь, повисая гроздьями на деревьях, чтобы защититься от холода и от хищников. Рой бабочек подобен картинке в калейдоскопе, его иногда так и называют – калейдоскоп. Красивое зрелище, правда? Каждая бабушка в этой группе уникальна и не похожа на других. И все же эти хрупкие на вид создания были задуманы любящим создателем таким образом, чтобы они могли выживать, путешествовать, размножаться и распространять живительную силу, порхая с одного цветка на другой и разнося пыльцу. Хотя каждая бабочка уникальна, все они трудятся сообща, чтобы сделать этот мир более красивым и плодоносным. Мы, подобно бабочкам, монархам, находимся на пути в наш небесный дом, где воссоединимся со своими небесными родителями. Подобно бабочкам, мы наделены божественными качествами, позволяющими нам ориентироваться в жизни, чтобы исполнить цель своего сотворения. Если мы, подобно им, свяжем вместе свои сердца, Господь защитит нас, как наседка собирает цыплят под крылья свои и организует нас в прекрасный узор калейдоскопа. Девочки и мальчики, девушки и юноши, сестры и братья, сейчас мы все совершаем это путешествие. Чтобы мы могли достичь нашего главного пункта назначения, мы нужны друг другу, и нам необходимо быть едиными. Господь заповедал нам: «Будьте едины, и если вы не едины, вы не мои». Иисус Христос — высший пример единства с Его Отцом. Они едины в цели, в любви и в делах. И воля Сына поглощена волей Отца. Как же мы можем следовать этому совершенному примеру единства Господа с Его Отцом и достичь большего единства с ними и друг с другом? В Деянии 1.14 приводится воодушевляющий образец. Мы читаем, что все мужи единодушно пребывали в молитве и молении с женами. На мой взгляд, очень важно, что слово «единодушно» несколько раз встречается в книге Деяний. В ней мы читаем о том, что делали последователи Иисуса Христа сразу же после Его воскресения и вознесения на небеса, а также о том, какие благословения они получили благодаря своим стараниям. Также важно заметить, что по той же схеме развивались события среди верующих на американском континенте, когда Господь посещал их и служил им. Единодушно значит в согласии, в единстве, все вместе. Если вспомнить, что делали верные святые в единстве, в том и другом случае, можно отметить, что они свидетельствовали об Иисусе Христе, сообща изучали Слово Божие и заботливо служили друг другу. Последователи Господа были едины в цели, в любви и в трудах. Они знали, кто они такие, знали, что им нужно делать, и делали это с любовью к Богу и друг к другу. Они были частью великолепного калейдоскопа, который единодушно двигался вперед. Вот некоторые благословения, которые они получали. Они были исполнены Святого Духа. Среди них происходили чудеса. Церковь росла. Среди народа не было споров. И Господь благословлял их во всем. Мы можем предположить, что они были так едины по той причине, что знали Господа лично. Они были очень близки с Ним и были свидетелями Его божественной миссии, совершенных им чудес и Его воскресения. Они прикасались к следам от гвоздей на Его руках и ногах. Они с полной уверенностью знали, что Он — обещанный Мессия, Искупитель мира. Они знали, что Он есть источник всякого исцеления, мира и вечного развития. Может быть, мы и не видели Спасителя своими физическими глазами, но мы можем знать о том, что Он жив. По мере того, как мы будем приближаться к Нему и будем стремиться обрести личное свидетельство через Святого Духа о Его божественной миссии, мы будем лучше понимать свое предназначение. Любовь Бога будет пребывать в наших сердцах. Мы будем исполнены решимости сохранять единство в калейдоскопах наших семей, приходов и сообществ. И мы будем предлагать друг другу заботливое служение по-новому и наилучшим образом. Когда дети Бога трудятся вместе, направляемые Духом, протягивая руку помощи нуждающимся, то происходят чудеса. Мы слушаем очень много историй о добрососедской любви среди людей в пору ужасных катастроф. Например, когда в прошлом году в городе Хьюстон произошло серьезное наводнение, люди забыли об собственных нуждах и отправились на помощь ближним. Президент Кворума Старейшин обратился к горожанам с призывом о помощи. Им быстро удалось набрать 77 лодок. Спасатели проплыли по пострадавшим от наводнения участкам и перевозили целые семьи в один из наших домов собраний, где они получали убежище и так необходимую им помощь. Члены и нечлены церкви работали вместе ради общей цели. В Сантьяго, Чили, президент общества милосердия захотела помочь оказавшимся в их городе иммигрантам с Гаити. Посоветовавшись с руководителями священства, она и другие руководители пришли к идее проводить уроки испанского языка для этих иммигрантов, чтобы помочь им приспособиться к новому месту жительства. Каждую субботу миссионеры собирались по утрам со своими усердными учениками. Чувство единства, ощущавшееся в том здании, это воодушевляющий пример того, как люди из разных слоев общества служат единодушно. В Мексике сотни членов церкви проделали многочасовой путь, чтобы помочь жертвам двух серьезных землетрясений. Они приехали с инструментами, с техникой и с любовью к своим ближним. Когда волонтеры собрались вместе в одном из наших домов собраний, в ожидании дальнейших указаний, мэр города Исуатан не мог держать слез, видя такое проявление чистой любви Христовой. Господь дает нам теперь возможность каждый месяц совещаться в наших кворумах священства и в обществе милосердия, чтобы мы могли быть активнее задействованы в наших приходских калейдоскопах, местах, где мы все хорошо вписываемся и где мы все нужны. У каждого из нас есть свой особый путь, но мы движемся вперед сообща. Наш путь определяется не тем, что мы делали или где были, а тем, куда мы движемся и кем становимся в единстве. Когда мы советуемся, направляемые Святым Духом, то можем видеть, где мы находимся и где нам нужно быть. Святой Дух открывает нашему взору картину, сокрытую для глаз, поскольку откровения щедро рассыпаны среди нас. И складывая эти откровения воедино, мы можем видеть больше. Трудясь в духе единства, мы должны придерживаться цели узнавать и исполнять волю Господа. Нашим стимулом должна быть любовь, которую мы испытываем к Богу и к нашим ближним. А наше величайшее желание должно состоять в том, чтобы усердно трудиться, чтобы мы могли подготовить путь для славного возвращения нашего Спасителя. Мы сможем достичь этого единодушно и никак иначе. Подобно бабочкам-монархам, давайте вместе продолжать наше путешествие, придерживаясь единой цели. Пусть каждый вносит в общее дело свои качества и свой вклад, трудясь над тем, чтобы сделать этот мир более красивым и плодоносным, совершая для этого по одному маленькому шагу за раз и пребывая в согласии с заповедями Бога. Наш Господь Иисус Христос пообещал нам, что если мы собираемся вместе во Его имя, Он будет посреди нас. Я свидетельствую о том, что Он жив и что Он воскрес прекрасным весенним утром, таким же, как сегодня. Он монарх всех монархов, царь царствующих и Господь господствующих. Будем же едиными в Отце и в Его возлюбленном Сыне, направляемые Святым Духом. Об этом моя смиренная молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы любим президента Монсона и скучаем по нему. Мы любим и поддерживаем президента Нельсона. Президент Нельсон занимает особое место в моем сердце. Когда я был молодым отцом, наш маленький сын, которому было 5 лет, однажды вернулся из школы и спросил свою маму, «Кем работает папа?» Потом он объяснил, что его новые одноклассники обсуждали, кем у кого работает отец. Один сказал, что его отец — начальник городской полиции, а другой с гордостью сообщил, что его папа — глава крупной компании. Когда же моего сына спросили об отце, он скромно ответил, «Мой отец работает в офисе за компьютером». Потом, заметив, что его ответ не произвел большого впечатления на новых друзей, добавил, «И, кстати, мой отец — начальник Вселенной». Как я понял, на этом разговор закончился. Жене я сказал, «Пора подробнее обучить его плану спасения, чтобы он знал, кто на самом деле главный». Но когда мы обучали наших детей плану спасения, их любовь к Небесному Отцу и Спасителю возрастала по мере того, как они познавали, что это план любви. Средоточие Евангелия Иисуса Христа — это любовь Отца и Спасителя, а также наша любовь к ним и друг к другу. Старейшина Джеффри Холланд сказал, «Первая великая заповедь вечности — любить Бога всем своим сердцем, мощью, разумом и силой. Это первая и величайшая заповедь. Но первая и великая истина всей вечности заключается в том, что Бог любит нас со всем своим сердцем, мощью, разумом и силой. Эта любовь является камнем, лежащим в основании вечности, и она должна лежать в основании нашей повседневной жизни. Чистая любовь, присущая каждому истинному ученику Иисуса Христа, ведь это камень, лежащий в основании нашей повседневной жизни. Пророк Мормон увещевал, «А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына, Иисуса Христа. Любовь — это воистину отличительная черта истинного ученика Иисуса Христа. Истинные ученики Христа любят служить. Они знают, что в служении они проявляют настоящую любовь и верность завету, который заключили при крещении. Каким бы ни было их призвание в церкви или роль в обществе, их желание служить и любить друг другу и Господу растет. Истинные ученики Христа любят прощать. Они знают, что искупление Спасителя распространяется на все грехи и ошибки каждого из нас. Они знают, что цена, заплаченная им, из категории «все включено». Духовные налоги, сборы, комиссии, расходы, связанные с грехом, ошибками и прегрешениями, сюда входит все. Истинные ученики быстро прощают и быстро просят прощения. Мои дорогие братья и сестры, если вам сложно простить, не думайте о том, что сделали вам другие, а подумайте о том, что сделал для вас Господь. И вы обретете в мир в спасительных благословениях Его искупления. Истинные ученики Христа любят повиноваться Господу, храня в сердце мир. Они исполнены смирения и покорности, потому что любят Его. У них достаточно веры, чтобы полностью принять Его волю не только в том, что Он делает, но также как и когда. Истинные ученики Христа знают, настоящее благословение заключается в том, чего хочет для них Господь, а не в том, чего иногда хочется им. Истинные ученики Христа любят Господа больше, чем мир. Они стойки и непоколебимы в своей вере. Они остаются крепкими и решительными в переменчивом и сложном мире. Истинные ученики Христа любят внимать голосу Духа и пророкам. Их не способны вести в заблуждение мирские голоса. Истинные ученики Христа любят пребывать в святых местах и превращают в святые те места, где находятся. Куда бы они ни пошли, они наполняют сердце других людей любовью Господа и миром. Истинные ученики Христа любят соблюдать заповеди Господа, и они делают это из любви к Нему. По мере того, как они проявляют любовь и остаются верными своим заветам, их сердца обновляются и преображается само их естество. Чистая любовь есть отличительная черта истинного ученика Иисуса Христа. Моя мать научила меня чистой любви. Она не была членом церкви. Однажды, много лет назад, я навещал маму, которая боролась с онкологическим заболеванием. Я знал, что она умрет, но мне было тяжело переносить ее страдания. Хотя я ничего не говорил, но, хорошо зная меня, она сказала: «Я вижу, что ты обеспокоен». Потом, к моему удивлению, она спросила меня слабым голосом: «Мог бы ты научить меня молиться? Я хочу помолиться о тебе». Я знаю, вначале ты говоришь: «Дорогой Небесный Отец», но что мне сказать дальше? Когда я встал на колени рядом с ее кроватью, и она молилась обо мне, я почувствовал такую любовь, которую не испытывал раньше. Это была простая, настоящая и чистая любовь. Хотя она не знала о плане спасения, в ее сердце был личный план любви матери к ее сыну. Она страдала от боли и даже молилась с трудом. Я едва слышал ее голос, но без сомнения чувствовал ее любовь. Помню, я размышлял, как человек, испытывающий такую мучительную боль, может молиться о ком-то другом? Ей самой сейчас нужна помощь. Потом в мой разум пришел ясный ответ. Это чистая любовь. Она любила меня так сильно, что забыла о себе. В самый трудный для нее момент она любила меня сильнее, чем себя. Итак, братья и сестры, разве не так поступил Господь? Конечно же, вечной и намного более широкой перспективе. Претерпевая величайшую боль в саду той ночью, Он был тем, кто нуждался в помощи. страдает так, как мы не можем себе представить или осознать. Но, забыв о себе, он молился о нас, пока вся цена не была заплачена. Как он смог это сделать? Благодаря его чистой любви к Отцу, который послал его и к нам. Он любил Отца и нас больше себя. Он заплатил за то, чего сам не делал. Он заплатил за грехи, которые не совершал. Почему? Из-за чистой любви. Заплатив полную цену, он смог предложить нам благословение, за которое им было заплачено, если мы покаемся. Почему он это предлагает? Из-за чистой любви. Чистая любовь есть отличительная черта истинного ученика Иисуса Христа. Президент Томас Монсон сказал: «Давайте же начнем прямо сейчас, сегодня же, выражать любовь ко всем Божьим детям, будь они членами нашей семьи, нашими друзьями, просто знакомыми или совершенно чужими людьми. Просыпаясь утром, давайте примем решение откликаться с любовью и добротой на все, что бы с нами ни произошло». Братья и сестры, Евангелие Иисуса Христа — это Евангелие любви. Величайшие заповеди посвящены любви. Для меня во всем этом явлена любовь. Любовь Отца, пожертвовавшего Своим Сыном ради нас, любовь Спасителя, который пожертвовал всем ради нас, любовь Матери и Отца, которые все готовы отдать ради Своих детей, любовь тех, кто смиренно служит, и о которых многие из нас не знают, но их хорошо знает Господь. Любовь тех, кто прощает все и всегда. Любовь тех, кто дает больше, чем получает. Я люблю моего Небесного Отца. Я люблю моего Спасителя. Я люблю Евангелие. Я люблю Церковь. Я люблю свою семью. Я люблю эту замечательную жизнь. Для меня во всем этом явлена любовь. Пусть этот день, когда мы вспоминаем о воскресении Спасителя, будет днем духовного обновления для каждого из нас. Пусть этот день станет началом жизни, исполненной любви, камнем, лежащим в основании нашей повседневной жизни. Пусть наши сердца будут исполнены чистой любви Христа, являющейся отличительной чертой истинного ученика Иисуса Христа. Это моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я очень благодарен за возможность поделиться с вами некоторыми своими чувствами. Несколько лет назад мы с женой были на торжественном открытии интерактивной детской выставки в Музее истории церкви в Солт-Лейк-Сити. В конце церемонии к нам подошел президент Томас Монсон и, пожав нам руки, сказал: «Претерпите, и вы восторжествуете, какое глубокое учение, истинность которого все мы, конечно же, можем засвидетельствовать. Иисус Христос заверил нас, что претерпевший до конца спасется». Претерпеть или устоять, значит, оставаться стойким в обязательстве быть верным заповедям Бога, несмотря на искушения, противодействия и несчастья. Даже те, у кого был сильный духовный опыт, и кто верно служил, могут отойти и стать неактивными, если не устоят до конца. Надеюсь, мы всегда будем решительно держать в уме и сердце такую фразу: «Со мной этого не произойдет». Когда Иисус Христос учил в Капернауме, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Я верю, что в наши дни Иисус Христос спрашивает всех нас, кто заключил с Ним священные заветы: «Не хотите ли и вы отойти?» Я молюсь, чтобы каждый из нас, исполнившись глубокого размышления о том, что ждет нас в вечностях, мог ответить подобно Симону Петру: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Давайте будем верны тому, во что мы верим и что знаем. Если мы не живем в соответствии с нашим знанием, давайте изменимся. Грешники, упорствующие в своих грехах и не кающиеся, все больше и больше утопают в нечистоте, пока сатана не объявит их своими, что в значительной мере подставит под удар их возможность покаяться, получить прощение и быть благословленными всеми благословениями вечности. Я слышал множество оправданий от тех, кто прекращает принимать активное участие в жизни Церкви и теряет правильное видение цели нашего пути по земле. Я призываю их задумываться и вернуться, поскольку верю, что никто не может находить оправдание перед нашим Господом Иисусом Христом. Крестившись, мы заключили заветы не с каким-то человеком, но со Спасителем, и согласились взять на себя имя Иисуса Христа, имея твердое намерение служить Ему до конца. Посещение причастных собраний — это один из ключевых способов оценить нашу решимость служить Ему, нашу духовную стойкость и рост нашей веры в Иисуса Христа. Принятие причастия — это самое важное дело в день субботний. Незадолго до Своей смерти Господь объяснил Своим апостолам смысл этого таинства. То же самое Он сделал и на американском континенте. Он говорит нам: если мы будем принимать участие в этом таинстве, это будет свидетельство Отцу о том, что мы всегда помним Его. Он обещает, что Его Дух, соответственно, будет с нами. В учении Алмы-младшего своему сыну Шиблону мы можем найти мудрый совет и предупреждение, которые помогут нам оставаться верными нашим заветам. «Смотри, чтобы ты не превозносился в гордыне». Да, смотри, чтобы ты не хвастал ни своей собственной мудростью, ни своей большой силой. Проявляй смелость, но не наглость. А также смотри, чтобы ты обуздывал свои страсти, дабы ты был преисполнен любви. Смотри, чтобы ты воздерживался от праздности. Несколько лет назад на отдыхе я решил впервые поплавать на каяке. Я арендовал каяк и полный энтузиазма отправился в море. Через несколько минут волна перевернула каяк. Я с трудом, держа в одной руке весло, а второй хватаясь за каяк, смог подняться. Я вновь попробовал грести, но через несколько минут каяк опять перевернулся. Я упрямо, но безуспешно предпринимал новые попытки, пока кто-то, кто лучше в этом разбирался, не сказал мне, что в каяке, скорее всего, трещина. Должно быть, в него просочилась вода, и он стал неустойчив и неуправляем. Я вытащил каяк на берег и вынул заглушку. Действительно, из него вытекло огромное количество воды. Думаю, что иногда мы идем по жизни с грехами, которые, подобно трещине в моем каяке, мешают нашему духовному развитию. Если мы упорствуем в своих грехах, мы забываем заключенные с Господом заветы и переворачиваемся из-за неустойчивости, вызванной в нашей жизни этими грехами. Подобно трещинам в моем каяке, с трещинами в нашей жизни надо что-то делать. Для покаяния в одних грехах нужно больше усилий, чем для покаяния в других. Поэтому следует спросить себя, где мы находимся в своем отношении к Спасителю и Его работе? Подобно ли мы Петру, когда он отрекся от Иисуса Христа, или же мы развились до такой степени, что у нас формировалось такое отношение и такая решимость, какие были у него после получения великого повеления от Спасителя. Мы должны стараться повиноваться всем заповедям и уделять пристальное внимание тем из них, которые нам труднее всего соблюдать. Господь будет на нашей стороне, помогая нам в трудный час и в минуту скорби. И если мы проявим искреннее желание и будем действовать соответственно, Он сделает так, что слабое станет сильным. Послушание придаст нам сил преодолеть грех. Мы также должны понимать, что испытание нашей веры требует от нас послушания, даже при том, что зачастую мы не знаем результатов. Я предлагаю формулу, которая поможет нам устоять до конца. Первое. Ежедневно молитесь и читайте Священное Писание. Второе. Ежедневно принимайте причастие с сокрушенным сердцем и кающимся духом. Третье. Платите десятину и ежемесячное пожертвование от поста. Четвертое. Каждые 2 года, а для молодежи каждый год, возобновляйте рекомендацию для посещения храма. Пятое. Всю свою жизнь служите делу Господа. Надеюсь, великие истины Евангелия будут укреплять наш разум, и в своей жизни мы будем избавляться от трещин, которые могут помешать безопасному плаванию по морю жизни. Успех, по примеру Христа, имеет свою цену, и единственный путь достичь его — заплатить эту цену. Как же я благодарен за то, что наш Спаситель устоял до конца, принеся свою великую искупительную жертву. Он пострадал за наши грехи, за нашу боль и угнетение, за наши мучения, немощи и страхи, так что Он знает, как помочь нам, как вдохновить нас, как утешить нас и как укрепить нас, чтобы мы могли устоять и обрести венец, припасенный для тех, кто не падет. У каждого из нас своя жизнь. У всех есть время для испытаний, время для счастья, для принятия решений, для преодоления трудностей и для использования возможностей. Какой бы ни была наша ситуация, я свидетельствую, наш Небесный Отец неустанно говорит: «Я люблю тебя. Я поддерживаю тебя. Я рядом с тобой. Не сдавайся. Покайся и оставайся на пути, который я показал тебе. И я уверяю тебя, мы вновь увидимся в нашем небесном доме». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны сестре Аборто и старейшинам. Только подумайте, эти замечательные последователи Господа Иисуса Христа из Центральной Америки, Европы, Южной Америки вдохновляют нас одним посланием, как ученики Христа. Давайте соблюдать заповеди. Сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Господь наш Бог и Царь». После гимна мы будем рады услышать президента Генри Айринга, второго советника в первом президентстве. Вслед за ним выступит президент Дали Ноукс, первый советник в первом президентстве.
Идет 188-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Мои братья и сестры, я радуюсь вместе с вами, будучи свидетелем всего увиденного и услышанного сегодня на конференции. Я благодарен за возможность выступить перед вами сегодня на этой генеральной конференции Его Церкви в Господний день субботний и в пасхальную пору. Я благодарю нашего Небесного Отца за дар Его возлюбленного Сына, который добровольно пришел на землю, чтобы стать нашим Искупителем. Я благодарен за знание о том, что Он искупил наши грехи и восстал в воскресение. Каждый день я благословлен знанием о том, что благодаря Его искуплению когда-нибудь я воскресну, чтобы вечно жить с моей любящей семьей. Я знаю об этом посредством того единственного пути, с помощью которого все мы можем узнать об этом. Святой Дух сказал моему разуму и сердцу, что все это истина, и не единожды, а много раз. Я нуждался в этой постоянной поддержке. Все мы сталкиваемся с трагедиями, во время которых нуждаемся в утешении Духа. Однажды я испытал его, стоя рядом со своим отцом в больнице. Мы наблюдали, как моя мама сделала несколько неглубоких вдохов, и на этом все. Боль оставила ее, и на ее лице мы увидели улыбку. Погодя несколько молчаливых мгновений, отец заговорил первым. Он сказал, «Маленькая девочка отправилась домой». Он сказал это тихо. Казалось, он ощущал покой. Он сообщил истину, в которой был уверен. Он спокойно начал собирать личные вещи мамы. Затем он вышел в коридор, чтобы поблагодарить каждую из медсестер и всех врачей, которые помогали ей в эти дни. В тот момент мой отец был благословлен напарничеством Святого Духа, чтобы чувствовать, знать и делать тем днем то, что он делал. Как и многим другим, ему было дано обещание, дабы Дух его пребывал с ними. И сегодня я надеюсь помочь вам развить желание и способность принимать Святого Духа. Помните, что Он — третий член Божества. Отец и Сын — это два воскресших существа. Святой Дух — это личность из Духа. Вы решаете, принимать ли Его, допускать ли Его в свое сердце и разум. Условия, при которых мы можем получить это божественное благословение, ясно выражены словами, которые мы слышим каждую неделю, но которые, возможно, не всегда проникают в наше сердце и разум. Чтобы Дух был с нами, мы должны всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди Его. Это время года помогает нам вспомнить жертву Спасителя и то, как Он восстал из могилы, будучи уже воскресшим существом. Многие из нас рисовали себе картины происходившего тогда. Однажды я стоял вместе с женой рядом с гробницей в Иерусалиме. Многие верят, что это та самая гробница, из которой распятый Спаситель вышел воскресшим и живым Богом. Тем днем наш благоговейный проводник поманил нас рукой и сказал, «Придите и увидите пустую гробницу». Мы наклонились, чтобы войти. Мы увидели каменную скамью у стены. Но перед моим внутренним взором встала другая картина, такая же реальная, как и то, что мы увидели тем днем. Это была Мария, которую апостолы оставили у гробницы. Это то, что Дух позволил мне увидеть и даже услышать в моем разуме, настолько же ясно, как если бы я был там. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И, сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обернувшись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Я молился о том, чтобы мне было позволено почувствовать хотя бы что-то из того, что чувствовала Мария у гробницы, и что чувствовали двое других учеников по дороге в Эммаус, когда шли рядом с воскресшим Спасителем, думая, что человек тот был гостем в Иерусалиме. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Некоторые из этих слов я услышал на одном из причастных собраний, на котором присутствовал более 70 лет назад. В то время причастные собрания иногда проводились по вечерам. На улице было темно. Собравшиеся исполняли гимн с похожими словами. Я слышал их уже много раз. Но лучше всего я помню то чувство, которое было у меня в тот вечер. Оно приближает меня к Спасителю. Возможно, если я повторю эти слова, оно вновь придет ко всем нам. «Прибудь со мной, вечерний час, уж день уходит прочь, последний луч во тьме погас, наступит скоро ночь. В мой дом войди, желанный гость, и в сердце будь моем, прибудь со мной в вечерний час, и будь всегда со мной». Пылает сердце каждый раз в молитве пред Тобой. Душа моя от слов Твоих наполнится теплом. Прибудь со мной, Спаситель мой, в безмолвии ночном. Прибудь со мной, Спаситель мой, в безмолвии ночном. Еще более драгоценной, чем память о тех или иных событиях, память о том, как Святой Дух коснулся нашего сердца, и Его неприходящее свидетельство об истине. Еще более драгоценны, чем возможность увидеть своими глазами или способность запомнить слова, высказанные или прочитанные, воспоминания о чувствах, сопровождавших тихий голос Духа. В редких случаях я чувствовал его именно так, как это было с шедшими по дороге в Эммаус, как легкое горение в сердце. Чаще такое чувство исполнено света и спокойной уверенности. Нам дано бесценное обещание того, что Святой Дух будет нашим напарником, а также верное руководство относительно того, как получить этот дар. Уполномоченный слуга Господа, возложив свои руки нам на голову, произносит следующие слова: «Прими Духа Святого». В этот момент мы с вами можем быть уверены, что Он будет послан нам. Но на нас лежит ответственность открыть свое сердце, чтобы на протяжении всей жизни принимать служение Духа. Опыт пророка Джозефа Смита может послужить нам ориентиром. Он начал и продолжал свое служение с понимания того, что его собственной мудрости недостаточно, чтобы понять, что ему делать. Он решил смириться перед Богом. Затем Джозеф решил спросить у Бога. Он молился, веря, что Бог ответит. Ответ пришел, когда он был юношей, и другие послания приходили, когда ему нужно было знать, каким образом следует организовать церковь Бога. Святой Дух утешал и направлял его в течение всей жизни. Он повиновался вдохновению, когда это было непросто. Например, он получил указание направить 12 в Англию, когда он больше всего в них нуждался. Он направил их. Он принял замечание утешения Духа, когда был в тюрьме и когда святые подвергались жестоким гонениям. И он повиновался, когда отправился в Картридж, даже зная, что это может закончиться его смертью. Пророк Джозеф показал нам пример того, как мы можем принимать постоянное духовное руководство и утешение от Святого Духа. Во-первых, он смирился перед Богом. Во-вторых, он молился с верой в Господа Иисуса Христа. В-третьих, он повиновался с точностью. Повиновение может означать необходимость действовать, не задумываясь. Оно может означать необходимость подготовиться, или оно может означать необходимость терпеливо ждать вдохновения в будущем. И в-четвертых, он молился, чтобы узнать нужды и чаяния сердец других людей, и также чтобы узнать, как помочь им от имени Господа. Находясь в заключении, Джозеф молился за святых, попавших в тяжелую ситуацию. «У меня была и есть возможность наблюдать за пророками Божьими, когда они молятся, просят о вдохновении, получают указания и действуют в соответствии с ними. Я видел, что часто они молятся о людях, которых они любят и которым служат. Их беспокойство об окружающих, кажется, открывает их сердце для получения вдохновения. То же может произойти и с вами. Вдохновение поможет нам заботливо служить окружающим от имени Господа. Вы, как и я, уже видели это в своей жизни. Мой епископ однажды сказал мне, это было в тот период, когда в жизни моей жены было все очень непросто. Каждый раз, когда я слышу о том, что кто-то в приходе нуждается в помощи, и прихожу к ним, то вижу, что ваша жена уже побывала здесь до меня. Как ей это удается? Она подобна всем великим служителям в Царстве Господа. Кажется, что они делают две вещи. Великие служители достойны того, чтобы Святой Дух пребывал с ними практически постоянно. И они достойны дара милосердия, которая есть чистейшая любовь Христова. Эти дары возрастают в них в процессе их использования в служении из любви, которую они испытывают Господу. То, как молитва, вдохновение и любовь Господа идут рука об руку в нашем служении, описано, как мне кажется, совершенным образом следующими словами. Цитата. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю его, и явлюсь Ему Сам. Я приношу вам свое личное свидетельство о том, что Отец в эту самую минуту знает вас и ваши чувства, а также духовные и мирские потребности всех, кто вас окружает. Я приношу свидетельство о том, что Отец и Сын посылают Святого Духа всем, у кого есть этот дар, кто просит об этом благословении и старается быть достойным Его. Ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух не будут заставлять нас принимать их в нашей жизни. Мы свободно выбирать. Господь сказал всем людям: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит». Я всем сердцем молюсь о том, чтобы вы услышали голос Духа, который так обильно посылается вам. И я молюсь о том, чтобы ваше сердце было всегда открыто, чтобы принять его. Если вы с истинным намерением и с верой в Иисуса Христа попросите о вдохновении, то получите его угодным Господу способом и в угодное ему время. Так было с юным Джозефом Смитом. Так происходит и сейчас с нашим живущим пророком, президентом Расселом Нельсоном. Бог ставит вас на пути других своих детей, чтобы вы могли служить им от Его имени. Я знаю это не только благодаря тому, что видел собственными глазами, но твердо знаю это благодаря тому, что Дух шептал моему сердцу. Я чувствовал любовь, которую Отец и Его возлюбленный Сын имеют ко всем детям Бога на земле и ко всем Его детям в духовном мире. Я чувствовал утешение и руководство Святого Духа. Я молюсь о том, чтобы вы могли иметь радость благодаря присутствию Духа рядом с вами в качестве напарника. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, как и вы, как и вас, меня также очень тронуло и вдохновило. Эта музыка и эти послания, и эти чувства, которые мы испытываем вместе, я уверен, что я обращусь от имени вас, выражу благодарность нашим братьям и сестрам, которые были инструментами в руках Господа, выступая, чтобы мы могли их слушать вместе. Я благодарен за возможность обратиться к этой аудитории в пасхальное воскресенье. Сегодня мы присоединяемся к другим христианам в праздновании воскресения Господа Иисуса Христа. Для членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней буквальное воскресение Иисуса Христа — это столб нашей веры. Мы верим в буквальное воскресение Иисуса Христа, описанное как в Библии, так и в книге Мормона. По этой причине мы верим, что подобное воскресение ожидает всех смертных, которые когда-либо жили на земле, о чем говорится во многих отрывках из Священных Писаний. Это воскресение дает нам то, что апостол Петр называл упованием живых. Это упование живое, наша убежденность в том, что смерть — это не конец нашего «я», а всего лишь необходимый шаг в милосердном плане Небесного Отца к спасению Его детей. Этот план предусматривает переход от смертной жизни к бессмертию. Главное в этом переходе — это закат смерти и великолепное утро, ставшее возможным благодаря воскресению нашего Господа и Спасителя, которое мы отмечаем в это пасхальное воскресенье. В прекрасном гимне, слова которого написала Элиза Сноу, мы поем: «И справедливость, и любовь в гармонии святой нам дарит искупление план великий и простой». В исполнении этого божественного замысла и гармонии мы встречаемся на собраниях, в том числе и на этой конференции, чтобы обучать и воодушевлять друг друга. Сегодня утром я решил использовать слова из книги Мормона, которыми Алма учил своего сына Геламана. «Малыми и простыми делами совершаются великие дела». В Евангелии Иисуса Христа нас учат многим малым и простым делам. Нам нужно напоминать, что этими, казалось бы, малыми делами с течением времени совершаются дела великие. Об этом уже было много выступлений представителей высшей власти церкви и других уважаемых учителей. Но этот предмет настолько важен, что я чувствую необходимость вернуться к нему. Когда-то на утренней прогулке я увидел то, что напомнило мне о силе, которая набирает со временем малые и простые дела. Вот снимок, который я сделал. На толстом и прочном бетонном тротуаре образуются трещины. Можно ли сказать, что это результат какого-то мощного толчка снизу? Нет. Появление трещин обусловлено малым, медленным ростом одного из корней, стоящего рядом дерева. Вот похожий пример с другой улицы. Эта распирающая сила, от которой трескаются тяжелые бетонные тротуары, слишком мала для ежедневного или даже ежемесячного измерения. Но по прошествии времени ее эффект оказался невероятно велик. Таков же и тот мощный накопительный эффект малых и простых дел, о которых мы узнаем из священных писаний и от живущих пророков. Подумайте об изучении священных писаний, которые нас увещевают внедрять в нашу повседневную жизнь, или о личных молитвах и коленопреклоненных семейных молитвах, столь обычных для верных святых последних дней. Подумайте о посещении семинарии для молодежи или уроков института для молодых взрослых. Хотя каждая из этих практик может казаться малой и простой, со временем все они приводят к мощному духовному подъему и росту. Это происходит, потому что каждая из этих малых и простых дел приглашает Святого Духа, свидетеля, который просвещает нас и ведет к истине, как объяснил президент Айринг. Еще один источник духовного подъема и роста — постоянная практика покаяния, даже, казалось бы, в малых согрешениях. Наши собственные вдохновенные оценки себя помогают нам увидеть свои ошибки и понять, как их исправить. Такое покаяние должно предшествовать нашему еженедельному принятию причастия. Некоторые моменты, о которых нужно вспомнить в процессе покаяния, предлагаются в гимне. «В жизни много ль хорошего сделал я?» «В жизни много ль хорошего сделал я?» «Помощь ближним пришла ли моя?» «Всех ли грустных взбодрил?» «Дал ли радости им?» «Коль нет, не достиг цели я?» «Тому стало легче ль ношу нести, кто бремя со мной разделил?» «Помогал ли я слабым на трудном пути?» «Смог ли дать утомленному сил?» Ясно, что это малые дела. Но ясно и то, что это хорошие примеры того, чему Алма учил своего сына Геламана. И Господь Бог действует так, чтобы осуществить свои великие и вечные цели. И весьма малыми средствами Господь осуществляет спасение многих душ. Президент Стивен Уилрайт в университете имени Бригама Янга Гавайи дал слушателям следующее вдохновленное описание учений Алмы. Цитата. «Алма подтверждает своему сыну, что воистину образец, которому следует Господь, когда мы проявляем веру в Него и следуем Его совету в малых и простых делах, состоит в том, что Он благословляет нас малыми ежедневными чудесами и со временем чудесными делами. Конец цитаты. Старейшина Говард Хантер учил, что зачастую именно повседневные задачи, которые мы выполняем, оказывают наибольшее позитивное влияние на жизнь окружающих по сравнению с тем, что мир так часто связывает с величием. Убедительную светскую интерпретацию того же принципа приводит бывший сенатор Дэн Коутс из Индианы, который написал, цитата, «Единственной подготовкой к одному глубокому решению, которое может изменить жизнь или даже народ, служат сотни и тысячи не вполне осознанных, казалось бы, незначительных, формирующих личность решений, принимаемых наедине с собой». Конец цитаты. Эти, казалось бы, незначительные индивидуальные решения касаются того, как мы используем свое время, что смотрим по телевизору и в интернете, что читаем, какими произведениями искусства и какой музыкой окружаем себя на работе и дома, какие предпочитаем развлечения, и как выполняем свое обязательство быть честными и правдивыми. Еще одно, казалось бы, малое и простое дело — быть вежливыми и приветливыми в личном общении. Ни одно из этих желательных малых и простых дел не возвысит нас до великих дел, если не практиковать их последовательно и непрерывно. Президенту Бригаму Янгу приписывают такие слова. «Жизнь человека состоит из малых и простых поступков, из которых постепенно складывается целая гора, отображающая то, как этот человек ее прожил». Конец цитаты. На нас со всех сторон пагубно влияют средства массовой информации и культура, которые будут увлекать нас вниз по течению в наших ценностях, если мы не будем постоянно сопротивляться этому. Чтобы подниматься вверх по течению к нашей вечной цели, мы должны неустанно грести. Хорошо, если мы часть единой команды гребцов, похожей на команду из этого наглядного пособия. Чтобы продолжить нашу аналогию, течение настолько сильное, что если мы хоть на миг перестанем грести, то нас понесет туда, куда мы не хотим попасть, но неизбежно попадем, если не будем изо всех сил стремиться вперед. Рассказав об одном, казалось бы, малом событии, которое имело великие последствия, Нефи написал, «И таким образом мы видим, что малыми средствами Господь может осуществлять великие дела». В Ветхом Завете есть яркий пример этого. Там мы читаем, как израильтяне страдали от ядовитых змеев, и умерло множество народу от их укусов. Когда же Моисей помолился об избавлении, Господь вдохновил его сделать медного змея и выставить его на знамя. Теперь, когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Такое малое дело и такой чудесный результат. Однако, как объяснял Нефий, когда он привел этот пример тем, кто восстал против Господа, что даже когда Господь приготовил этот простой путь, которым они бы могли бы легко исцелиться, цитирует, «из-за простоты этого пути или легкости его было много таких, кто погибли». Конец цитаты. Этот пример и это учение напоминают нам о том, что простота пути или легкость поставленной задачи не должны означать, что они не важны для достижения нашего праведного желания. Точно так же, даже малые акты непослушания или незначительные отступления от праведного пути могут свести все наши страдания, старания к такому исходу, которого нам лучше было бы избежать. Еще одним примером служит слово «мудрости». Наверное, невозможно измерить, как воздействует на организм одна сигарета, или один глоток спиртного, или одна доза наркотика. Но со временем их эффект становится мощным и может быть необратимым. Помните об образовании трещин на тротуаре под воздействием постепенного роста корня дерева? Ясно одно. Страшных последствий употребления чего угодно, что вызывает привыкание, например, наркотиков, которые отравляют наше тело, или порнографии, которая отравляет наши мысли, можно полностью избежать, если никогда их не употреблять. Просто не начинать. Много лет назад старейшина Рассел Баллард описывал участникам Генеральной конференции, сколь пагубны и разрушительны для спасения человека могут быть малые и простые дела. Он учил, подобно слабым волокнам, которые образуют пряжу, затем прядь и затем веревку, эти малые дела, сплетенные воедино, могут оказаться слишком сильными, чтобы их можно было порвать. Мы должны всегда осознавать роль малых и простых дел в созидании духовности. Но мы должны осознавать, что и сатана будет использовать малые и простые дела для приведения нас к отчаянию и страданию». Конец цитаты. Президент Уилрайт выступил с аналогичным предостережением перед своей аудиторией в университете Бригама Янга Гавайи. Он сказал, «Именно из-за неудач в совершении малых и простых дел ослабевает вера. Прекращаются чудеса, и движение к Господу и Его Царству сначала замедляется, а потом начинает вырождаться, когда стремление к Царству Божьему заменяется более приземленными интересами и мирскими амбициями». Конец цитаты. Чтобы защититься от этих кумулятивных пагубных эффектов, разрушающих наше духовное совершенствование, мы должны следовать духовному образцу малых и простых дел. Вот что однажды сказал старейшина Дэвид Беднар на женской конференции университета Бригама Янга. Цитата. «Мы можем многое узнать о природе и важности этого духовного образца с помощью техники капельного орошения. В отличие от обильного полива или распыления больших объемов воды там, где это не нужно, он объяснил, при капельном орошении вода проникает в почву и создает там мощный, высокий уровень влажности, подходящий для растений. Точно так же, если мы с вами будем сосредоточены и часто принимать одну за другой капли духовного питания, то корни Евангелия могут углубиться в нашу душу, крепко утвердиться в ней, и оно начнет производить необыкновенные и вкусные плоды. Этот духовный образец малых и простых дел, порождающих дела великие, производит твердость и стойкость, еще большую преданность и более полное обращение к Господу Иисусу Христу и Его Евангелию. Конец цитаты. Пророк Джозеф Смит учил этому принципу словами, вошедшими в учение Завета. «Пусть ни один человек не считает эти дела незначительными, ибо в будущем для святых есть многое, что зависит от этих дел». В связи с первыми попытками основать церковь в Миссури, Господь советовал проявлять терпение, ибо все должно совершиться в свое время. Затем он дал великое учение. «А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основание великого дела, и из малого происходит великое». Я верю в наше общее желание откликнуться на призыв президента Нельсона продвигаться вперед по пути заветов. Наша приверженность этому укрепляется неуклонным следованием тем малым делам, которых нас учат Евангелие Иисуса Христа и руководители Его Церкви. Я свидетельствую о Нем и призываю Его благословение на всех, кто стремится оставаться на пути Его заветов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны президенту Айрингу и президенту Оуксу за вдохновенные послания. И мы благодарны Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим пасхальным утром. Сейчас у меня будет привилегия выступить перед вами. И после моего выступления хор завершит это собрание гимном «Он воскрес». И заключительную молитву затем произнесет старейшина Хоакин Коста, член кворума 70. Мои возлюбленные братья и сестры, какая это чудесная привилегия праздновать Пасху вместе с вами в этот воскресный день Генеральной конференции. Нет ли чего более уместного, чем отметить это важнейшее событие, когда-либо происшедшее на земле, поклоняясь важнейшему существу, когда-либо ходившему по земле. В Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, мы поклоняемся тому, кто начал совершение своего бесконечного искупления в Гефсиманском саду. Он был готов пострадать за грехи и слабости каждого из нас, и страдание это заставило его истекать кровью из каждой поры. Он был распят на кресте Голгофы и восстал на третий день, будучи первым воскресшим существом из всех детей нашего Небесного Отца. Я люблю Его и свидетельствую о том, что Он жив. Он руководит Своей Церковью и направляет ее. Если бы не бесконечное искупление нашего Спасителя, никто из нас не смог бы надеяться когда-либо вернуться к нашему Небесному Отцу. Без Его воскресения все кончалось бы смертью. Благодаря искуплению, совершенному нашим Спасителем, вечная жизнь стала возможной, а бессмертие гарантированным для всех. Именно благодаря Его необыкновенной миссии и тому покою, который Он дарует Своим последователям, мы с моей женой Уэнди ощутили утешение. Вечером 2 января 2018 года, когда нас разбудил телефонный звонок, и мы узнали, что президент Томас Монсон ушел за завесу. Как же мы скучаем по президенту Монсону. Мы чтим его жизнь и его наследие. Духовный исполин. Он оставил неизгладимый след в жизни всех, кто знал его. В воскресенье 14 января 2018 года в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити по простому, но священному образцу, установленному Господом, было реорганизовано первое президентство. Затем на вчерашнем торжественном собрании члены церкви по всему миру подняли руки для утверждения ранее принятого апостолами решения. Я со смирением выражаю благодарность за вашу поддержку. Я также выражаю благодарность за тех, на чьих плечах я стою. Мне выпала честь в течение 34 лет служить в кворуме 12 апостолов и знать лично 10 из 16 предыдущих президентов церкви. Я очень многому научился у каждого из них. Я также многим обязан своим предкам. Все 8 моих прабабушек и прадедушек были обращены в церковь в Европе. Каждая из этих доблестных душ пожертвовала всем, чтобы прийти в Сион. Однако в последующих поколениях не все мои предки оставались настолько же преданными. И в результате этого я вырос не в сосредоточенном на Евангелии доме. Я преклоняюсь перед своими родителями. Они имели огромное значение в моей жизни и преподали мне много ценнейших уроков. Мне не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность за ту счастливую жизнь, которая была у нас с моими братьями и сестрами. И все же уже в детстве я знал, что мне чего-то недостает. Однажды я сел в трамвай и отправился в церковный книжный магазин, чтобы найти там книгу о церкви. Мне очень нравилось узнавать все больше и больше о Евангелии. Придя к пониманию слова «мудрости», я захотел, чтобы и мои родители жили по этому закону. Так что однажды, еще в детстве, я спустился в подвал нашего дома и разбил о бетонный пол все бутылки со спиртным.
Я
Я ожидал, что отец накажет меня, но он не сказал ни слова. Повзрослев и начав понимать все величие плана Небесного Отца, я часто говорил себе, «Я больше не хочу никаких подарков на Рождество. Я просто хочу быть запечатанным со своими родителями». Это долгожданное событие произошло только когда моим родителям было уже за 80 лет. Но оно произошло. Нельзя описать словами всю ту радость, которую я испытывал в тот день, когда запечатался с ним. В 1945 году, во время учебы на медицинском факультете, я женился в храме в Солт-Лейк-Сити на Дензил Уайт. Мы с ней были благословлены 9 замечательными дочерьми и одним драгоценным сыном. Единственным. Сегодня наша постоянно растущая семья служит для меня источником величайшей радости в жизни. В 2005 году, после почти 60 лет брака, мою дорогую Дензил внезапно призвали домой. В течение какого-то времени горе буквально парализовало меня. Но меня поддерживали послания Пасхи и обещания воскресения. И тогда Господь привел в мою жизнь Венди Уотсон. И мы были запечатаны в храме в Солт-Лейк-Сити 6 апреля 2006 года. Как же я люблю ее. Она необычайная женщина. Великое благословение для меня, нашей семьи и всей церкви. Каждое из этих благословений пришло в результате поисков и стремления внимать побуждениям Святого Духа. Президент Лорензо Сноу говорил, «В этом и состоит великая привилегия каждого святого последних дней. Наше право ощущать проявление Духа каждый день нашей жизни». Конец цитаты. Одна из мыслей, которые Дух неоднократно внушал моему разуму со времени моего нового призвания в качестве президента церкви, заключается в том, насколько же охотно Господь готов открывать свой разум и свою волю. Привилегия получать откровения — это один из величайших даров Бога Его детям. Посредством проявлений Святого Духа Господь будет помогать нам во всех наших праведных делах. Я помню, однажды я стоял рядом с пациентом в операционной, не зная точно, как выполнить не имеющую прецедентов операцию. И вот Святой Дух показал мне это в моем разуме. Делая предложение моей Венди, я подкрепил его следующим заявлением. Я знаю, что такое откровение и как его получать. И нужно отдать ей должное. Она, и как оказалось, это было и свойственно, уже искала собственного откровения в отношении нас и получила его, что придало ей уверенности сказать «да». Как член кворума 12 апостолов, я ежедневно молился об откровении и благодарил Господа каждый раз, когда Он обращался к моему сердцу и разуму. Только задумайтесь об этом чуде. Каким бы ни было наше призвание в церкви, мы можем помолиться нашему Небесному Отцу и получить наставление и руководство или предупреждение об опасности, отвлекающих факторах, и обрести силы совершить то, что просто не смогли бы сделать в одиночку. Если мы истинно примем Святого Духа и научимся различать и понимать Его внушение, Он сможет направлять нас как в большом, так и в малом. Когда недавно я столкнулся с чрезвычайно трудной задачей, мне нужно было выбрать двух советников, я задался вопросом, как мне вообще выбрать лишь двух мужчин, из 12, которых я люблю и уважаю. Поскольку я знаю, что правильное вдохновение основывается на правильной информации, я, исполнившись молитвы, провел индивидуальную встречу с каждым апостолом, а затем уединился в отдельной комнате храма и попытался постичь волю Господа. Я свидетельствую, что Господь указал мне выбрать президента Далина Оукса и президента Генри Айринга в качестве моих советников в первом президентстве. И подобным же образом я свидетельствую о том, что Господь призвал старейшину Гонга и старейшину Суареса, чтобы они были посвящены в качестве его апостолов. И я, и мы приветствуем их в этом уникальном братстве служителей. Когда мы собираемся как совет первого президентства и кворума 12, наше помещение для собраний становится помещениями для получения откровений. Там буквально физически ощущается присутствие Духа. Мы начинаем размышлять над сложными вопросами, и глазу открывается увлекательный процесс, когда каждый апостол свободно делится своими мыслями и точкой зрения. Хотя изначально у нас могут быть разные мнения, любовь, которую мы испытываем друг к другу, неизменна. Наше единство помогает нам распознавать волю Господа для Его Церкви. На наших собраниях никогда не действует принцип большинства. Мы с молитвой слушаем друг друга и беседуем с друг другом, пока все не будем едины. И вот когда мы достигаем полного единодушия, от этого объединяющего влияния Святого Духа просто мурашки по коже. Мы испытываем то, о чем знал пророк Джозеф Смит, когда учил, что через единство мы получаем силу от Бога. Ни один член первого президентства или кворума 12 не будет принимать решения относительно Церкви Господа, основываясь на собственном суждении. Братья и сестры, как же нам стать теми людьми, слугами, по примеру Христа, в которых нуждается Господь? Как же нам найти ответы на вопросы, которые приводят нас в замешательство? Если необыкновенный опыт Джозефа Смита в Священной Роще и учит нас чему-то, так это тому, что небеса открыты, и Бог говорит со своими детьми. Пророк Джозеф Смит установил для нас образец, следуя которому мы можем найти ответы на собственные вопросы. Вдохновленное обещанием Иакова о том, что если нам недостает мудрости, мы можем просить у Бога, юный Джозеф обратился со своим вопросом непосредственно к Небесному Отцу. Он искал личного откровения, и его поиски привели к открытию этого последнего устроения. Подобным же образом, к чему приведут ваши поиски? Мудрости в отношении чего вам недостает? Или что вы страстно желаете узнать или понять? Следуйте примеру пророка Джозефа. Найдите тихое место, куда вы можете регулярно удаляться. Смирите себя перед Богом. Излейте чувства своего сердца Небесному Отцу. Обратитесь к Нему за ответами и утешением. Молитесь во имя Иисуса Христа о своих переживаниях, своих страхах, своих слабостях, да, о всех чаяниях своего сердца. А после этого слушайте. Запишите мысли, которые приходят вам на ум, и запишите свои чувства, и следуйте полученным побуждениям. Повторяя этот процесс день за днем, месяц за месяцем, год за годом, вы дорастете до принципа откровения. Действительно ли Бог хочет говорить с вами? Да. С таким же успехом человек протянул бы свою слабосильную руку и остановил бы течение реки Миссури, с каким помешал бы всемогущему изливать знания с небес на головы святых последних дней. Не нужно гадать, что истина, что нет. Не нужно гадать, кому можно смело доверять. Посредством личного откровения вы можете получить собственное свидетельство о том, что книга Мормона — Слово Божие, что Джозеф Смит — пророк, и что это Церковь Господа. Вне зависимости от того, что могут говорить или делать окружающие, никто никогда не отнимет пришедшее в ваше сердце и разум свидетельство о том, что есть истина. Я призываю вас расширить свою духовную способность получать личные откровения. Ибо Господь обещал, если спросишь, то будешь получать откровение за откровением, знание за знанием, дабы ты мог познать тайны и мирные дела, то, что приносит радость, то, что дает жизнь вечную. Есть так много, что вы можете узнать, и Отец на небесах желает дать вам это. Как учил старейшина Нил Максвелл, для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, совершенно очевидно, что Отец и Сын раскрывают тайны Вселенной. Ничто не открывает небеса так, как сочетание возросшей чистоты, точного повиновения, искреннего стремления, ежедневного насыщения словами Христа в книге Мормона и регулярного занятия храмовой и семейной исторической работой. Безусловно, иногда вы чувствуете, будто небеса закрыты. Но я обещаю, если вы будете продолжать быть послушными, выражая благодарность за каждое благословение, которое дает вам Господь, если вы будете с терпением и уважением относиться к расписанию Господа, то обретете знание и понимание, к которым стремитесь. Последуют все благословения, что есть для вас у Господа, и даже все чудеса. Вот что может сделать для вас личное откровение. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Оно будет наполнено возможностями для каждого из нас, чтобы мы могли развиваться, делать свой вклад и нести Евангелие во все края земли. Но в то же время я не тешу себя иллюзиями относительно грядущего. Мы живем в сложном и все более противоречивом мире. Постоянно доступные социальные сети и круглосуточные выпуски новостей неутомимо засыпают нас различными сообщениями. Если мы хотим надеяться на то, чтобы иметь возможность просеивать несметное число голосов и человеческих измышлений, атакующих истину, то должны научиться получать откровения. Наш Спаситель и Искупитель, Иисус Христос, будет совершать некоторые из своих величайших чудес между этим моментом и своим вторым пришествием. Мы увидим удивительные знамения того, что Бог Отец и Его возлюбленный Сын председательствуют над этой землей в величии и в славе. В эти грядущие дни будет невозможно выжить духовно без наставлений, руководства и утешающего влияния Святого Духа. Мои возлюбленные братья и сестры, я прошу вас возрасти в своей духовной способности получать откровения. Пусть это пасхальное воскресенье станет поворотным моментом в вашей жизни. Примите решение совершать ту духовную работу, которая необходима для того, чтобы наслаждаться даром Святого Духа и чтобы чаще и яснее слышать голос Духа. Вместе с Моронием я увещеваю вас в это пасхальное воскресенье прийти ко Христу и держаться за всякий добрый дар, начиная с дара Святого Духа, кой дар может изменить и обязательно изменит вашу жизнь. Мы последователи Иисуса Христа. Самая важная истина, о которой Святой Дух будет когда-либо свидетельствовать вам, заключается в том, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Он жив. Он наш ходатай перед Отцом, наш пример и наш Искупитель. В это пасхальное воскресенье мы чествуем Его искупительную жертву, Его буквальное воскресение и Его божественность. Это Его Церковь, восстановленная через пророка Джозефа Смита. Я свидетельствую об этом и выражаю всем вам свою любовь во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой, добрый Небесный Отец, мы любим Тебя, Отец. Мы любим Твоего Сына Иисуса Христа и благодарим Тебя за эту великую возможность, которая у нас была, послушать Твоего Пророка, почувствовать Его любовь к нам, почувствовать то, что Его забота о нас. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твоего Сына Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твою Церковь и за искупление Твоего Сына. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы молимся, чтобы откровение могло прийти к нам, чтобы мы могли стать ближе к Тебе, чтобы Ты укрепил нас, когда мы будем просить Тебя в молитве, чтобы мы могли прийти ближе к Иисусу Христу. Мы смиренно говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.